информационный портал siapress.ru.
Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Мы в студии, нашей онлайн-студии, и начинаем итоговый проект «О чем говорят». В студии будет работать Тарас Самборский, издатель «Нового города», и я, Дмитрий Щеглов, главный редактор siapress.ru. Знаешь, вот одно из самых за последние 3 месяца громких событий в нашем городе, то, что случилось, это, безусловно, трагедия на улице Университетской, когда несколько человек сгорели во время пожара, когда пожарная машина просто не могла заехать во двор. Да, то есть, мне кажется, что очень многие просто понимали, что рано или поздно что-то подобное должно случиться, и оно случилось наконец-то. И вот теперь встает вопрос, а что делать со всем этим добром? Да? То есть у нас огромная куча дворов в городе, которая может вот таким же аналогичным образом вспыхнуть, и жертв может быть там больше намного, либо там чуть-чуть меньше, но жертвы так или иначе будут ввиду того, что ну, просто дворы не приспособлены для выживания людей во всех смыслах этого слова. Вот. Что ты думаешь по поводу того, что каким образом городская власть может сейчас повлиять на эту проблему, потому что проблема очевидная и как бы, потенциально трупов может быть намного и намного больше.
Ну, так вопрос о вот этом пресловутом рейтинге там, 10 лучших городов страны, про который мы тоже писали недавно, в котором Сургут на каком-то там, втором или на третьем месте. Очень простой вопрос. Если город получает высокое место в рейтинге безопасности, а в этом городе не решена проблема безопасности жителей в новостройках. То есть новостройка это предполагается современная технология строительства, современная технология эксплуатации и современная технология интеграции смежных, да, процессов по обеспечению жизнедеятельности здания. Ну, смежный процесс это в данном случае возможно заезда спецтранспорта. Спецтранспорта. И если в городе наблюдается такой существенный провал в том, что можно назвать новостройкой, новым строительством, да, освоением новых территорий, то как же тогда вопросы безопасности граждан решаются в других сферах? Про которые известно, что там, годами, десятилетиями не закрываются совершенно очевидные проблемы. А по мне так вопрос об организации одностороннего движения во всех жилых кварталах давно перезрел. То есть это совершенно очевидное решение. Оно, если кому не верится, более чем эффективно внедрено в Москве. И я приглашаю вот просто работников, там, не знаю, дорожного департамента, или как он там сейчас называется, дорожных служб, департамента коммунального хозяйства, купить билет на самолет, на авиакомпанию «Победа», если денег не хватает, поехать и изучить этот опыт. Потому что моя вот совсем недавняя уж последняя поездка в Москву меня восхитила в очередной раз.
Ну, там именно во дворах или то есть это?
Значит, весь центр, ну, что там у них центром считается там? Пределы Садового кольца, будем так вот пока говорить. Ну, это по площади очень много, это больше половины территории города Сургут. Вот. Значит, весь центр теперь одностороннее движение. Съехать во двор и столкнуться со встречным транспортом невозможно. Это просто это решение, которое апробировано всеми нормальными странами там, много-много лет назад, демонстрирует свою эффективность, демонстрирует свою незатратность для муниципальных властей. И более того, односторонняя система организация односторонней системы движения во дворах приносит умным муниципалитетам существенные деньги в доход в городскую казну. Потому что, естественно, первый вопрос, который возникает при организации одностороннего движения, а куда мы будем девать машины, а где они будут парковаться, И это точно так же решается, ну, выделением одной там, из двух, из трех полос, да, которые вот во дворах есть, вот в внутриквартальных проездах под организацию парковок. То есть тут не надо падать в обморок, не надо там вопить, ой, а как это, что у нас во дворах теперь машины будут парковаться, словно они не паркуются, да, у нас?
Ну, да.
Вот.
Да, странно.
То
было.
Есть любая европейская страна, любая просто, любая, включая уже Румынию, понимаете? Вот. Кто-нибудь, если был в Румынии то последние 20 лет, он поймет, что если мы уже начинаем с Румынией сравниваться...
То есть уже даже не Португалия.
Да,
то есть...
уже просто нам должно быть стыдно, понимаете? Вот. Все внутриквартальные проезды односторонние. Ну, не буквально, все, безусловно, есть где и широкие там магистрали, вот, которые как раз работают на прием... выездов, да, из, ага. из дворов, да, и они являются такими развязками. Вот. Ну, понятно, о чем сейчас речь идет. Все внутриквартальные проезды односторонние, они, первое, позволяют избавиться от заторов, от встреч двух потоков. Второе, большинство подобных проездов выделяют одну из полос под парковку. Если ширина проезда позволяет, парковка елочкой, это вообще удобно. По ходу движения встал, назад по ходу движения выехал, поехал вперед. Если узкий проезд, ну, значит, последовательная парковка. Но тут уже как бы вопрос к умению парковаться. Да, как бы, как учат в наших автошколах, так я думаю, мы долго будем, видимо, учиться такой парковке. Вот, значит, выделяется это место для паркования, ставятся парковочные автоматы. Не такие дурацкие, как в Москве, потому что, опять-таки, вот, во всех странах, где я видел, они очень удобные. Бросил да. монетку, пошел.
Ну, то есть, ты сейчас еще про платную парковку, потому да, что я как раз хотел добавить, что
да, я, безусловно, два решения. Нету никакого другого. Просто никакого другого. Строить парковки для граждан, отдавать дворы под парковки бесплатно все людям. Это все абсолютный тупик, потому что количество автомобилей
всегда будет больше.
Оно просто растет. Все. Посчитали урбанисты, динамика роста, ну, автомобильного транспорта, она, ну, вот она такая, она вообще в геометрической уже прогрессии. Вот. Люди обрастают транспортом. Транспорт воспринимается как часть личного гарантированного пространства. Людей трудно убедить пользоваться общественным транспортом. Это тоже большая очень проблема. То есть, каким бы идеальным общественный транспорт ни был, каковым он в Сургуте не является с точки зрения комфорта, с точки зрения ожидания там на улицах, да, ну, наверное, с точки зрения маршрутной сети, он комфортный. С точки зрения интервалов, наверное, уже нет очень много нареканий. Вот. Есть и в нашей стране города, где общественный транспорт неплох. Но люди не пересядут с автомобилей. То есть, очень многие люди ездят на своем личном автотранспорте. Весь теперь вопрос в том, как организовать систему прохождения этого транспорта по городским улицам и его складирование, то бишь паркование на городских пространствах. Любой владелец частного автомобиля должен понимать, что его расходы на обслуживание и эксплуатацию автомобиля не ограничиваются заправкой, техобслуживанием, выплатой автокредита. Везде во всем мире в эти расходы также входит паркование автомобиля. Если ты приезжаешь на короткий срок, значит, это центр города, это парковка, ну, какая-то дорогая в час, условно говоря, там, не знаю, 50 рублей в час, и ты идешь там в администрацию, идешь в магазин делать свои покупки, тебе часа хватает. Вот. И это дешевая парковка, но опять-таки не бесплатная, если ты являешься резидентом данного квартала, микрорайона, ты покупаешь раз в год какую-то парковочную карту, которую приклеиваешь на свое лобовое стекло, и любой ДПСный патруль считал это сканером, и знаешь, что у тебя вот там за там, 1000 рублей в год ты купил себе эту парковку, и ты спокойно можешь в этом районе парковаться. А если ты хочешь припарковаться в другом районе, то ты тут еще так же ищешь какую-то платную или бесплатную парковку. Вот. Любой город делится на бесплатные парковки и платные парковки. Но мой опыт говорит о том, что найти бесплатную парковку в час пик нигде в мире просто нереально. Все занято. То есть, Если в Сургуте введут одностороннее движение, если как бы наши коммунальные власти, ну, будут расторопнее в этом вопросе, если они переймут опыт Москвы, то наш город резко повысит свои показатели и по безопасности, и по комфортности проживания. Ну, просто он получит дополнительный очевидный признак цивилизованности.
Ну вот,
чего ты смеешься?
Я просто подумал о том, что если сейчас нас слушают как раз представители наших коммунальных властей, которые отвечают за, ну, вообще, в принципе, отвечают за организацию этого движения, организацию всех этих процессов. Я думаю, они сейчас уже лежат, скорее всего, в обмороке, просто представив себе весь тот объем организационной работы, который нужно было бы сделать, чтобы это реализовать. Потому что, знаешь, вот в моем дворе была предпринята попытка ввести одностороннее движение, и, ну, как бы, то есть управляющая компания по своей инициативе, да, то есть она послушала Шатунова, который сказал, вот в нашей студии, что давайте, да, мы будем делать одностороннее движение в наших дворах, она сказала, ой, да, точно, давайте сделаем. Она придумала схему, все хорошо, все нормально, все прекрасно. Как ты думаешь, почему ничего не вышло?
Почему?
Наклухо.
Жители не хотели этой системы сами.
Жители, то есть кто-то понимает, что это надо, кто-то не понимает, кто-то по незнанию, ну, в любом случае. Жители едут, смотрят на кирпич, остановились, посмотрели, поехали дальше. Все. Да? Значит, а власть не может договориться.
Может власть. Власть не хочет договориться.
Да.
Значит, если власти.
Полиция.
Если власти, этот город важен. То есть, если вот власть, ну, под властью мы вообще подразумеваем совершенно конкретных чиновников, у них есть имена, у них есть номера кабинетов, у них есть удостоверения, в которых вписана должность, не в каком-то штатном расписании. Все этих чиновников мы оплачиваем своими налогами. Вот. Так вот, если этим чиновникам этой власти не все равно, как выглядит город, насколько он комфортабелен, насколько этот город является городом, а не помойкой, да, вот, которая как-то там живет по своим законам, то это все решаемые проблемы. Власть не может договориться с полицией. Мне так это смешно. Ну, жалуйтесь тогда на эту полицию, там, пишите президенту, я не знаю, бейте во все колокола, формируйте общественное мнение. Я не слышал что-то ни от одного высокопоставленного руководителя городской администрации высказывания о политике, там, одностороннего движения, платных парковок, ну, чаще, чем один раз. Кто-нибудь там что-то фиксировал, так вот, дежурно, там, отвечая, как правило, на наши вопросы, да, но я не припомню, чтобы кто-то вышел с заявлением, со своей программой и сказал, так, мы в течение года этот проект реализуем, это будет болезненно, мы договорились с полицией, мы договорились с ГАИ, это будут беспощадные и постоянные патрули, они будут при неправильной парковке эвакуировать, они будут накладывать колодки, они будут штрафовать. То есть это болезненная работа. Ну а как ты думал? А скандалы в Москве с водителями, когда их увозят там внутри машины на парковку, ну, это дурь, безусловно, то есть это перегиб, то есть это как бы неправильно все. Но правильно это другое, правильно, магистральное движение в какую сторону? В сторону наведения порядка. Обидно, конечно, когда мужика утащили в его собственной машине на штрафстоянку и еще и заставили потом судиться. Обидно, когда мне мой знакомый водитель-пенсионер в Москве просто жалуется, что меня там на 30 тысяч в год примерно штрафуют незаконно. То есть он говорит, ну я сужусь, я пишу письма в прокуратуру. Потом, правда, когда я разговариваю, выясняю, что он пропустил срок исковой давности, это к вопросу опять-таки о дисциплине. То есть дисциплина всех должна повышаться. Вот административный проезд. Известен случай, мне совсем недавно человек рассказал, который счастлив от того, что это одностороннее движение, потому что он теперь спокойно ездит заниматься там в спортзал. Да? Вот. И тут же выезжает баран какой-то из двора, поперек знака, по встречке. И, ну, когда это тому делает замечание, говорит, что да мне плевать вообще на всех вас, я тут в этом дворе родился, вырос и буду ездить как неудобно. Ну, понятно, что сломать его психологию стоит невероятных усилий. Но здесь мы опять возвращаемся к тому, с чего начали. Как бы, если это власти надо, она за это берется, делает это своим проектом и движется вперед. Ломая дрова, получая море критики, в том числе справедливые, совершая ошибки. Ну, через это просто надо пройти. Но это будет движение вперед, да, это будет движение в сторону ведения порядка. А когда общество видит, что власти наплевать, оно и будет делать так, как ему удобно. Даже а в ущерб себе, да, вот, живя в этих ужасных дворах неорганизованных. Это все, выхода нету, только такое движение.
Ну, то есть, мы говорим о том, что, как раз переходя ко второй теме, да, нашего разговора сегодняшнего, о том, что власть организационно не собирается, не кучкуется, не формирует какой-то определенный вектор и не движется в его сторону. Во власти, в нынешней сургутской администрации, как бы каждый занимается своими делами, о чем мы с тобой уже говорили много раз. Но сейчас, вот с ближайших пор, они будут заниматься своими делами еще более, ну, скажем так, в новом формате, потому что меняется структура администрации.
Более творчески.
Да. Ну вот, то, о чем нас в том числе просили поговорить наши комментаторы, о том, что какие перемены сейчас у нас происходят в сургутской администрации, о том, как разделяется департамент культуры, молодежной политики и спорта, разделяется экономический департамент на несколько, там перетасовываются полномочия определенным образом. Базаров становится у нас суперзаместителем, который там впервые в истории Сургута формирует, ну, сосредотачивает в своих руках такой, ну, очень мощный функционал по курированию имущественным коммунальным комплексом. Вот. Что вот, и очень много спрашивают именно про реформирование департамента культуры, молодежной политики и спорта, которого сейчас уже нет. И вот пишет один из наших комментаторов о том, что ну, он пишет, что понятно, что ведущие роли в новой структуре Галина Романовна Грищенкова никому не отдаст так просто. Она будет стараться или сама закрепиться, или с большой вероятностью поставить своих людей на значимые должности при поддержке Александра Пелевина. Как и каким образом должен отреагировать и проконтролировать вот всего этого дела, все это дело глава города? И не считаете ли вы, что необходим руководитель в управлении культуры прямой противоположности госпоже Грищенковой? Вот это вопрос нашего комментатора. Что ты думаешь на эту тему?
Ну, мне кажется, что господин Пелевин не может серьезно влиять на эти процессы в силу, как я понимаю, ну, слабого представления об этих процессах. Ну, это как бы его вина, не вина больше, а беда, потому что координация работы разных управлений, департаментов в такой тяжелой сфере, как социалка, да, куда входит и культура, и образование, и молодежь, и спорт. Это такая творческая культура, где очень много амбиций, где много правильных вещей делается в неправильной форме и наоборот, да, и этим надо руководить немножко по-другому, там другая должна быть настройка, как бы там на кончиках пальцев надо ощущать вещи, чувствовать их, вот этого не чувствуется. Дальше. Я вот вообще как бы думаю, что сведение проблематики там, городской культуры к персонале Галины Романовны Грищенковой – это такое упрощение значительное. Вот. Тем более, по моей информации, она не собирается участвовать в конкурсе на замещение должности начальник управления культуры и вообще хочет сменить профиль как бы своей деятельности. Что явилось причиной вот такого решения, мне неизвестно. Может, она просто устала вот жить под прицелом прессы, общественности, может быть, там какие-то другие обстоятельства. Как бы. И вот мнение о том, что кто угодно, лишь бы не Грищенкова, это очень пошлое, опасное, пошлое, совершенно непрофессиональное мнение, и его вообще нельзя позволить такой позиции там, возобладать при принятии там, следующего кадрового решения. С одной стороны, культура – это очень важно, да? Ну, просто, особенно в городе Сургуте.
Это будет культура и туризм в одном флаконе. Даже. Это очень весело.
Ну, я сейчас к этому подойду. То есть, я не понимаю, почему культура и не образование, культура и не спорт, культура и не детские ясли. То есть, если это культура и не уличная реклама. То есть, это структурные реформы ради структурных реформ. Не смысловых, а структурных. Да? Когда вот лежит 20 бумажек, и вот так вот переложили, вот новая структура появилась. Но это чуть позже. Ну, не Грищенкова, так не Грищенкова. По большому счету, мне вот, на, глядя на это выжженное поле, да, каковым, по идее, должен являться аппарат городской администрации, там, если брать шире, там, ну, чиновничество, там, какое-то количество управленцев. Так вот, я смотрю, это выжженное поле. То есть, вот, говорить о каких-то серьезных, достойных кандидатурах, которые могли бы возглавить такое важное направление, как культура города Сургута, я просто не знаю, да, вот из системы, вот просто этих, ну, этих людей нет. Там есть в аппарате люди уровня, ну, я не знаю, Ирины Вербовской. Ну, это хороший такой, мощный уже достаточно чиновник, как бы прошедший там все ступеньки. Ну, может быть, да. Опять-таки, насколько это мог бы быть яркий руководитель культурной политики, это, об этом можно будет только судить после того, как она начнет себя, ну, демонстрировать в этой...
Да, уже в качестве, как бы, да, самостоятельной единицы.
Да, если вдруг она сможет. А сможет ли она, будучи, в общем-то, чиновником, а не творцом, творить, а культура все-таки творить, это создавать продукт, это все-таки мыслить очень креативно, да, это мыслить очень часто против, против чиновничьего аппарата, да, которому ничего не надо, который не хочет никаких новаций. Так вот, сможет ли она в условиях, как бы, кураторства со стороны господина Пелевина, тоже вопрос большой, да, то есть, как бы, хотя вот в той среде, в том, в той части городской администрации, в которой вот работает Ирина Вербовская, да, это опытный человек, который вполне мог бы вот, ну, да,
ну,
занять вот, в этой сложившейся ситуации. Если там людей со стороны рассматривать, тоже есть люди, как бы, ну, но есть и другие люди, есть какие-то просто тетки, которые, понимаешь, сейчас рвутся вот в эту власть. Они воспринимают это кресло как власть, там, Мухоморова, Мусохранова, вот, понимаете, там женщина, вот, которая вот, там, Боженко, там, руководитель детского садика, понимаете, то есть называются фамилии, человек, другой человек вот, с погашенной судимостью, как вот мне просто сказать. То есть я боюсь, что сейчас после Грищенковой туда попрет деревенщина, да, которая вот с этим деревенским восприятием мироздание будет, ну, руководить культурой, это даже применительно к этим людям опасно говорить. То есть, что это будет?
А главе что делать в этой ситуации?
Я не знаю, что делать главе. Главе надо проявлять политику, главе надо проявлять позицию. Глава должен говорить, был тогда, когда еще с Грищенковой пошли проблемы, что у меня, как у главы, есть тоже позиция, я хочу ее озвучить, и она заключается в том-то и в том-то. По большому-то счету, казус Грищенковой в чем? Возник конфликт со Стерхом, с Ларисой Гуровой. Конфликт основан на совершенно формальных проблемах во взаимоотношениях между департаментом культуры и, ну, веренным там, предприятием.
Но про это говорили даже как про личный конфликт.
А
про это говорили даже отчасти как про личный конфликт.
Он потом перерос в личный конфликт, но потому что на каком-то этапе надо было делать работу чиновника, а не переводить это в плоскость абсолютно бабьих разборок. Что и произошло. В результате возникла вся эта более чем странная ситуация со Стерхом, когда чиновник любой, который попытался бы хотя бы что-то возразить против аргументов, там, скажем так, Гуровой, да, мы не говорим, это правильный аргумент, неправильный. То есть это спор двух сторон, любой чиновник уже априори выглядел смешно и неуверенно, потому что нету политики. То есть нету политики. Даже то, что могло бы быть просто рутинной работой, ну, допустим, они хотели навести какой-то там свой порядок в этом Стерхе. Вот. То есть это вылезло наружу в виде совершенно неприличного конфликта, в котором оказалось задействовано огромное количество там, я не знаю, людей, глава города, депутаты, средства массовой информации. Вот. И департамент культуры вышел из этой истории как проигравшая сторона. И если мы говорим о власти, которая умеет управлять процессами, ну, в данном случае, связанными там с культурной политикой города, то все-таки мы хотим видеть, чтобы эти процессы были квалифицированы. Мы хотим видеть, чтобы мы хотим видеть, что у нас не разрушают учреждения культуры только потому, что руководитель, сидящий в чиновничьем кресле, вошел в личный конфликт там, с руководителем, который руководит данным направлением. Да? Мы хотим видеть во главе других культурных учреждений, вменяемых, умных и толковых и современных людей, а не каких-то странных фаворитов или фавориток, вот, которые не бельмесы в культурной политике. То есть вопрос сегодня не стоит вот в кандидатуре по большому счету. То есть, если придет какая-нибудь тетка с погашенной судимостью, ну, это тогда вообще все, это капец, забыли. Но вопрос шире, вот у нас приоритеты вообще в культуре есть или нет? А может быть, приоритеты в туризме, я не знаю, раз их соединили, у нас как-то политика поменялась. Что мы знаем про туризм в городе Сургуте? Где-нибудь кто-нибудь об этом говорил? Я не знаю, ты слышал, какие-то эксперты выступали системно с программами, с докладами про проблему туризма в городе Сургуте? Я, честно говоря, не слышал. Мы можем говорить о серьезной проблеме со спортом в Сургуте, с физкультурой со спортом, с массовой. Ну, там это больше даже департамент образования, да, к которому подойдем чуть позже. Вот. То есть у нас есть проблемы другого характера. У нас отсутствуют клубы, у нас отсутствуют дворцы культуры, у нас отсутствует у нас непонятное отношение вообще муниципальной власти, там, я не знаю, к нашим культурным, как бы первоклассным очагам, да, там, к филармонии, к музеям. Мы не понимаем, чего власть хочет от этих заведений. Мы не понимаем, у нас вообще будет театр или не будет. Или у нас власть вот над нашим театром так вот подсмеивается, а где надо говорить, что у нас есть театр. Ну, то есть, и какой в данном контексте смысл сидеть и говорить о кандидатурах? Назовешь сейчас нормального человека, больше подставишь его. Да, вот. Назовешь этих вот, ну, просто создашь им лишнюю рекламу. Ну, не знаю, то же самое с молодежкой, да. Отдел молодежи, каким он был 20 лет назад, сколько продуктов он создавал. Вот. Сегодня смотришь на кандидатов, которые где-то в кулуарах заявляют о своих претензиях на это кресло, и ты понимаешь, это просто тетки. То есть просто тетки недалекие. Безинициативные, которые просто хотят залезть или в пенсию муниципальную, или они рвутся к кормушке, как они это себе представляют. Вот. Ну и ты в ужасе. Вот цена, в том числе вот этой структурной чистой реформы. Ее так долго все ждали, что боюсь, нас ждут еще сюрпризы какие-то.
Я чего опасаюсь вообще во всей этой ситуации? Я опасаюсь, что, вот как ты сказал, реформа была затеяна ради реформы. Да? То есть, ну вот Дмитрий Валерьевич сказал, что да, я сейчас внесу перемены в деятельность администрации. Ну хорошо. Он действительно, это самая масштабная реформа за вот те 5 лет, которые он уже провел в кресле мэра. Но я вот смотрю на нее, я пытаюсь понять, как бы вот весь сакральный смысл, и если честно, я вот до него догнать не могу. То, что Базарова сделали суперзамом, все хорошо, понятно, да, то есть вот есть Базаров. Но вот все, что касается вот реформирования экономики и вот социалки, я не понимаю, и у меня возникает такое вот подспудное ощущение, я надеюсь, что оно неправильное, что реформа была затеяна для того, чтобы, вот как с разделением ДИЗО, да, то есть она была затеяна просто, чтобы снять Клочкова с Трофименко, да, то есть, ну хорошо, сняли Клочкова с Трофименко, дальше что? Здесь, я боюсь, происходит примерно то же самое, потому что слухи о том, что Дмитрий Валерьевич, он хотел, да, как бы он хотел расстаться с Галиной Романовной, но так как он человек, ну, действительно очень сопереживающий своим сотрудникам и там, не желающий там, наносить им там, ну, травмы, просто говоря, что все, уходи, да, ты пиши заявление, уходи, то есть он так не говорит. Вот, и он просто не мог с ней расстаться вот таким образом, и вот он, возможно, решил это сделать так.
Ну, да, у меня другая версия, я слышал, что все-таки он собрал всех своих заместителей, их предложения по структуре, Вот, это были такие системы закрытых торгов Сургутнефтегаза. Да, вот Владимир Ильич очень любит взять от всех там, потенциальных подрядчиков предложения в конвертах. Вот. А вот какой конверт он вскроет и контракт подпишет, не знает никто. И все себя дрожат и мучаются. Это очень стрессовая ситуация для тех, кто в Сургутнефтегазе борется за подряды. Вот. И здесь то же самое. Он взял эти предложения, каждый зам там написал какую-то свою структуру, какое-то видение, расписал там, ну, обоснование. Вот. И он, Дмитрий Валерьевич, некоторым образом скрестил некоторые предложения. Вот. И вот так получилось, что действительно Базаров усилился, там Шатунов ослабился, а вот с Анной Шерстневой вообще непонятен смысл.
Слушай,
вот...
напоминает анекдот, не знаешь, этот, про то, как кораблики делаются внутри, этой, внутри бутылок. Ну, вот есть же кораблики.
Да, я не знаю, как это делать, да. Я всегда ломал голову.
Да, то есть, ну, вот есть такой анекдот, что типа, ну вот берут просто кучу деталек, засовывают в бутылку, капают туда клеем, потом трясут. Ага. Чаще всего получается какая-то фигня, но иногда получаются кораблики.
Нет, ну может быть, я думаю, ну, не исключено, что таким образом он все-таки показал аппарату, что я принимаю решение самостоятельное, и значит, вот это вот вся ирония в отношении меня, о том, что я там вот нерешительно не могу принять решение, которое от меня ждут, вот она безосновательна, вот мое решение. Но может быть, действительно, эта структура лучше предыдущей. Но опять надо смотреть, в чем. Да, если создается суперзам, у которого коммуналка, имущество, экология, земля в виде парков, да, ну,
ну да, да.
Предприятие «Городская казна», через которое проходят все муниципальные торги, то можно ли это расценивать как определенный сигнал? То есть у нас идет подготовка там, я не знаю, к новому главе или к новому суперзаму. Ну что это? То есть хочется это понять, да, как бы, то есть это же язык жестов, то есть это жест более чем очевидный, да, делается ли ставка на господина Базарова в качестве каком, вот, либо делается ли ставка на те участки, которые переданы под управление одного заместителя, как на какие-то стратегические направления городской политики. То есть мы сейчас увидим какие-то реформы в коммунальной сфере или в сфере муниципальной недвижимости. Это все очень хотелось бы понять. А то, что забрали из-под Александра Шатунова имущество, а он до этого, в общем-то, год почти готовил реформу ДИЗО под себя, означает ли это, что он за что-то наказан, или ему дали тоже какую-то черную метку, или наоборот его освободили от бремени там, каких-то забот, и он теперь сосредоточится на строительстве и архитектурном облике города, и мы наконец увидим обещанные сносы самостроев, да, которые, в общем-то, все ждут, не дождутся. То есть, потому что у него просто больше времени будет. Непонятно. Вот непонятно, потому что реформа представлена, ее достаточно скучно утвердили депутаты, никаких не было баталий, а у нас несколько лет назад из-за пустяков просто была рубка на Думе, а теперь просто дружно все проголосовали. Это все как-то вот так, как ты сказал, да, корабль случайно взял и собрался сам. И вот на этом фоне реформа управления культуры, которая стала управлением, а было департаментом, ну, при неочевидном следующем кадровом выборе, да, она тоже может потерять всяческий смысл. То есть, если мы не понимаем стратегии, то все подобные тактические пертурбации, структурные, они могут не дать никакого эффекта последующего.
Ну да, ну вот это как с ДИЗО, да. То
есть... Как с ДИЗО. ДИЗО – это яркий пример того, как, в общем-то, совершенно четко работоспособная, бюрократическая и очень важная в городских управленческих процессах структура разрушена только потому, что городское руководство не смогло решить проблему там, с несколькими работниками, ну, против которых было бизнес-сообщество, или про которых было руководство города, это никто уже теперь точно не скажет. Вот. Это так.
Ну, да. То есть будем теперь смотреть, какие будут кадровые решения от главы города. Я думаю, что в ближайшие
недели. Мне кажется, все-таки глава города склонный к тому, чтобы прислушиваться к общественному мнению. Вот, а мы даже как-то почитали, что по большинству, скажем так, острых городских проблем Дмитрий Попов, ну, скорее принимал точку зрения общественности. Причем умная общественность, такой экспертный, да, а не совсем уж там толпы. Вот. И если уж он пошел на решение по госпоже Грищенковой и по структуре вот этого культурного блока, то, может быть, у него все-таки есть или готовится какое-нибудь достаточно сносное кадровое решение на сей счет. Угу. Вот. Но это, конечно, должен быть человек очень самостоятельный, очень умный, толковый, который понимает и правила системы, и понимает все-таки, что такое культура.
Да, это очень тяжело совместить с современной Россией.
Ну, будем ждать, надеяться.
Посмотрим. А тут есть одна тема, ее предложила одна из наших комментаторов. Она, несмотря на то, что кажется такой довольно-таки ситуативной, мне нравится с точки зрения своего развития. Вот что она пишет. Предлагаю к осмыслению обсуждению опоре Булгакова о взаимосвязи разрухи в клозетах и разрухи в головах. Бесчисленные примеры предлагаю черпать в клозетах всех учебных заведений города, от школ до вузов. Ну, то есть, и далее она перечисляет все как бы характерные особенности, кто был в школах и в вузах в последнее время, тот их сам прекрасно знает. Это, если это не антисанитария очевидная, то это как минимум такая антисанитария организационная. Да? То есть это отсутствие туалетной бумаги, это всякие там отсутствие мыла в умывальниках там, и так далее, можно перечислять до бесконечности. И вот и она пишет про то, что в отличие от полемического средневека уже начались, который сказал Умберто Эко эту фразу, у нас эти средневека еще и не закончились ни разу. Ну вот на самом деле, да, то есть казалось бы, ну вот туалеты, да, то есть это далеко не самая важная проблема нашего города, можно перечислять десятки других проблем, которые там кажутся нам огромными, но мне кажется, вот эта вот проблема, она очень симптоматична для, ну, для всех, кто ее в принципе касается и кто ее может решить, потому что на самом деле это же ну, так сложно, что ли, посмотреть, как в том же Макдональдсе содержатся чисто туалеты и сделать то же самое во всех школах.
Где проходимость людей там да. кратно выше, чем
да.
самая загруженная школа. Да?
Да, я просто вот приведу пример, который я заметил вот буквально на этих днях. Мы проводили вот, с клубом интеллектуальных игр, проводили чемпионат округа по интеллектуальным играм среди школьников. Это проходило в главном здании СУРГУ. Вот здесь на Ленина 1. Значит, вот на первом этаже, там вот недалеко от места проведения, там вот были вот те самые там, два туалета, мужской и женский, там пару кабинок. Ну, в один момент просто я иду, я вижу, что куча детей стоит в очереди вот в этот
туалет. Это главный корпус.
Да, это главный
корпус. Самый красивый, хваленый.
Да, да. Так. Я подхожу к этим детям и говорю, блин, слушайте, так, а что вы здесь стоите? Это, в этом корпусе, наверное, не один туалет есть. Mm-hmm. Что вы обмораживаетесь? Вот, они сказали, ну, ладно, что-то стоят. А я решил, думаю, дай пойду посмотрю просто. И начал подниматься по этажам, ходить и сделать для себя совершенно такое необычное открытие. Я этого не ожидал увидеть. То есть я ожидал увидеть много, но вот то, что я увидел, не ожидал. Как выяснилось, вот я прошел 5 этажей вверх, и на всех этих 5 этажах мужские туалеты были закрыты все на ключ, а женский был открыт один.
Видимо, проректор где-то сидит без персонального туалета на этом этаже, женщина какая-нибудь.
Да, наверное.
Под нее, видимо, оставили.
Да, то есть я сижу и думаю, а какая логика вот у тех людей, которые это делают? То есть они это делают только для того, чтобы они, наверное, думают, вот сейчас откроем и все засрут.
Да, безусловно.
Да, то есть у них не возникает
мысли. Они судят по себе.
Да, у них не возникает мысли, как это все должно работать на самом деле. То есть вот, не знаю.
Я думаю, это чисто российское, вот. Ну, скажем так, это проблема не только России, да, а тех стран, которые считают, что параша – это и есть параша. Вот. Значит, наверное, ректор или ректорат, или где в школах нету туалетной бумаги, придумали, как здорово можно сэкономить много денег на уборке этих туалетов. То есть они не исходят из того, что ну, человек он выше всего. То есть вот его в том числе потребности, связанные с посещением туалетных комнат, Ну, это тоже нужная вещь, и нормальный человек современно не может ходить под себя, как в лесу, понимаете, как первобытное существо. Они, наверное, подумали, что если из 30 туалетов 28 закрыть, то на эти 28 туалетов у них меньше расход воды, меньше расход туалетной бумаги, меньше надо уборщиц нанимать, чтобы это все выдраивать. Вот, это первая причина. Это такой, такой тупой, примитивный рационализм. Да? А вот я придумал, как сэкономить. Вот, они вот так вот экономят. Вот. А то, что они на этой экономии теряют, ну, просто кратно больше другого, чего им не дано понять, да, то есть просто там, ну, я не знаю, они разрушают человеческое достоинство людей, потому что сделать людей животными, конечно же, проще, чем воспитать из животных какое-то человекоподобное. То есть воспитание человека – это труд кропотливый, тяжелый, это Булгаков, это Умберто Эко, это так. А сделать их свиньями назад и обезьянами, вот, которые на стенах подмазывают, значит, потому что у них нет туалетного, это легко. А вторая, я думаю, тема, конечно же, в том, что ну, это то пресловутое равнодушие. Оно исходит сверху всегда. То есть сидит какой-нибудь руководитель учебного заведения, он думает, так на самом деле те, которые надо мной, они также к этому относятся, и я это буду транслировать вниз. Никто не подает позитивного сигнала. Я, скажем так, дружу с несколькими школами в городе Сургуте. Ну, где-то меня там приглашают там, в каких-то президиумах сидеть, где-то я какой-то попечитель, где-то у меня детишки учатся. В общем, я, ну так вот, школ так, наверное, 5 я знаю, так вот близко, хорошо изнутри. Вот. Я в одном из учебных заведений, зайдя в туалет, вот, я был шокирован просто. Ну, то есть, это туалет, в котором нету между простенками, где вот унитазы, там нету дверей. Значит, в этот туалет ходят ученики как начальной школы, так и старшеклассники. Я сразу представил, ну, в общем-то, да, что однажды обязательно произойдет в таком туалете. Вот. И когда произойдет насилие в любой форме старшеклассника над ребенком, оно произойдет. Вот. Я не думаю, что, не дай бог, это там будет изнасилование. Но то, что двух посторонних людей, которому одному там 15, 16, 17, другому 7 лет, нельзя в туалет с незакрываемыми кабинками запускать, да их вообще нельзя. Это надо разводить, это разводится во всем мире.
Ну, да.
Вот. А вот когда произойдет это будет то же самое, как пожар на университетской. Ну, да. Потом будет хмурить, значит, госпожа Османкина брови, собирать совещание бесконечно, она будет говорить про то, да-да-да, Коля, сволочи, все директора. Вот. А я когда пришел и предложил директору просто помощь, я говорю, давайте организуемся, как бы родители, родительские комитеты, вы там поможете, и мы просто перестроим эти туалеты. За счет родительских денег. Ну, общественных.
Представляю себе, что она сказала так. И...
Ну, она побелела, она сказала, это прекрасно, но вы не пройдете через департамент никаких согласовательных процедур. Это все утонет. В ДАИГе, в образовании, ну и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, печально как бы, но на самом деле вот наши туалеты в школах это просто параши, это тюремные параши, ну как вот этот турецкий вот унитаз, как он называется, который не стоит унитаз, а в землю вмонтирован.
Угу.
То есть вот в это отверстие бедные дети должны ходить, ну, это можно представить вообще? Я не заходил в туалет к девочкам, но я допускаю там такая же абсолютно человеконенавистническая система, да, вот просто. Это ненависть к людям, она транслируется. Это, я считаю, что происходит это потому, что на уровне подкорки головного мозга у любого руководителя, который у нас вот руководит большим участком, ненависть к людям является приоритетным чувством. Это так. Никто в этом не признается. Никто не выйдет и не скажет, да, я директор департамента образования, я ненавижу людей. Ну, так никто не сделает, конечно. Но когда мы начинаем смотреть на систему взаимоотношений между руководством того же департамента образования и всеми директорами города, всеми учителями города, детьми, мы видим, что системно подавляется любое инакомыслие. Случай, кстати говоря, с молодым человеком, школьником, который нам написал сочинение, и после которого там департамент стоял на ушах 2 месяца и проводил работу воспитательную с родителями, с учебным заведением, с нашей редакцией, да, искал каких-то посредников, которые на меня выходили и говорили, да, то есть это просто это кошмар. Это 21 век на дворе, это типа у нас свободная демократическая Россия, и чем занимается департамент образования? Он вразумляет несчастного мальчика, который в кои-то веки написал в городскую газету, что-то он там написал, рецензию на какой-то спектакль.
Да, да.
Вот, это интеллектуальные и организационные управленческие усилия департамента образования. Кого может воспитать такой департамент? А усилия департамента направлены на блокирование внедрения 5-дневной системы обучения. Это при том, что лично госпожа Османкина вот мне просто заявила, что как прекрасно, мы поддерживаем общественность, мы поддерживаем эту инициативу. Надо поддержать. И потом по каждому учебному заведению была спущена железобетонная разнарядка провести родительские комитеты, родительские собрания и не сметь принять 5-дневку. То есть, что это? Ну, это, ну, для меня это, безусловно, это просто лицемерие. Вот, но если лицемерие транслируется даже так вот топорно, да, как бы вот это двойные стандарты, то какой школьник, с каким набором просто человеческих гуманитарных качеств выйдет из этой школы? Вот. А школьник, которого заставляют унижаться в сортире в таком, это кто? Как? Он будет потом унижать людей. Он поймет, что это элемент просто повседневности. Да? Он будет потом на любого нормального человека, который потребует нормального туалета, нормальной кормежки в столовой, ну и так дальше по списку, он будет пренебрежительно фыркать и говорит: да вы со своими замашками. Ну, это ж так? Сейчас, как только ты что-то предлагаешь разумно, тебя обвиняют в том, что ты, значит, пиндос, что ты продажный.
Вали в свою Европу.
Ты вали в свою Европу. Вот. А это все вот отсюда идет. Это все идет отсюда. И когда люди уже, видимо, ну, не могут уже найти никаких выходов для того, чтобы про школьные туалеты поговорить, и пишут нам, ну, значит, просто это страшно. А так в каждой почти практически школе. Практически в каждой школе. Вот наше здание. У нас тоже туалетов, не знаю, 10 на все здание. Ты заходишь в любой туалет, в который есть свободный доступ, и ты понимаешь, что там чисто. Не надо больше ничего говорить. Не надо говорить, что в туалете должна быть туалетная бумага, должно быть мыло, должны быть там какие-то гигиенические приспособления. Это просто это 21 век. Вот и все. А у нас усилия уходят не на это, у нас усилия уходят на странные тендеры муниципальные, да, где мы там принтеры покупаем струйные российской сборки по цене Hewlett-Packard, да, лазерного принтера. У нас уходят усилия на организацию других интересных вещей, типа отмены общения учителей и педагогов и родителей и детей через систему дневник.ру, и внедряется якобы через систему муниципальных торгов абсолютно не работающая, жуткая, корявая система там БАРС, да. Но это все равно, что департамент приказывает всем перестать общаться через социальные сети. Мы сейчас проведем торги, и та социальная сеть, которая выиграет, мы будем работать через нее. Ну, это звучит как просто бред сумасшедшего, и тем не менее, вот одна из социальных сетей, которая была апробирована, идеально работала в Дневник.ру, ну, просто как родители это знают, да, то есть, где каждый родитель мог проследить все свои оценки, ну, детеныша своего, написать письмо, ему ответ бы приходил, то есть, это абсолютно рабочая система. Все директора, все учителя были в восторге от нее. Вдруг наш департамент с какого-то черта придумывает провести некие торги, это история уже больше там года тянется, все, двух, вот, выигрывает некая система БАРС, ну, которая никуда не едет. Вот. Так о каких тогда мы в туалетах можем говорить? Но сам факт наличия в городе Сургуте таких туалетов, это просто это очень грустно.
Да.
Не, ну это грустно просто. Я считаю, за такие вещи надо очень крепко наказывать. Просто всех по цепочке. Вот и все. Как такие школы могут эксплуатироваться? Это в любой школе просто.
На самом деле, самое это интересное, что неужели так много нужно приложить усилий, чтобы это исправить?
Нет, не надо. Надо немножко, может быть, начислять себе меньше откладов. Да? У нас руководители любого департамента, включая образовательного, они получают очень высокую зарплату. Значит, надо снизить зарплату, раз вам не хватает на туалетную бумагу. Ну, это же простой выбор. Ну вот, что делаем? Платим себе премию, значит, там 200 тысяч рублей по году, или мы все отказываемся, ну, хотя бы там 10 школ мы снабдим на год вперед туалетной бумагой. Ну, вот истинный руководитель какое принимает решение? В чью пользу? В пользу своих подопечных детей или в пользу своего кармана? А если посчитать все сметы, а у нас департамент образования – это самый большой бюджетополучатель денег. То есть 50% там даже больше городской казны – это департамент образования. Наверное, на сортиры можно выделить денег, чтобы не позориться просто.
Есть почти 10 миллиардов рублей получается.
Ну, у нас доходная часть, расходная часть городского бюджета уже 24, да, ты это знаешь. 24 миллиарда стоит город Сургут. Вот где-то в этих 24 миллиардах, я не знаю, от какой системы считается, от собственной доходной базы или с субвенциями, но 50% в структуре расходов городского бюджета – это просто очень много. Вот. А это касается не только туалетов. Почему в каждой школе только одна дверь открыта, а дверей всегда минимум три? Просто эвакуационные требования. Чего только одна? То есть, стоит две или три двойных двери, распашные двойные двери. И только одна створка в одной двери всегда открывается. Почему это делается? Нету этому объяснения. Это просто какой-то дурак придумал, и вот создают теперь давку просто при каждом входе.
Ну, можно еще много
таких примеров приводить. Нет, это к вопросу об отношении, да? Вот и все.
К вопросу об отношении. Вот у нас один из... Успеем еще последний вопрос. Написала тоже один из комментаторов, попросил нас обсудить новое назначение в Сургутском районе. Там не так давно Черкашин ушел на пенсию, причем очень так стремительно это случилось и неожиданно для многих. И ну вот тут нелестно, скажем так, комментаторы наши отзываются о новом руководителе Андрее Трубецком, называют его некомпетентным там, ну и всякими прочими другими словами. В районе творится кошмар с его приходом, позорище на весь округ, зачем Богданов, Комарова вот этого все дело допускают?
Не знаю, для меня это загадка. Просто загадка. Я думаю, или это свидетельство абсолютного кадрового голода, вот, или это какие-то сознательные действия по разрушению, ну, управленческих систем. То есть Сургутский район – это крупная управленческая система. То есть там много процессов, которые она координирует, компетентно координирует. Более того, территория сложная, да, с точки зрения экономики, с точки зрения коммунального хозяйства, транспортной составляющей, национального состава, то есть там очень той же культуры. Вот, и то, что мне известно про этого вот чудесного руководителя, как бы это то, что он действительно, ну, редкостный самодур. И так нельзя просто относиться ни к людям, ни к подчиненным, ни к жителям, ни к своим. Я думаю, там какой кадровый принцип действует, когда вот такие люди попадают на свои должности. Ну, возможно, попал случайно, как бы исправит эту ошибку. То есть, я думаю, запрос от округа в Сургутнефтегаз, как в главную нашу кузницу кадров, в том числе управленческих, помогите. Вот, Сургутнефтегаз, недолго думая, помогает. Я не думаю, что вот господин Богданов отдаст на даже самую ключевую должность в регионе, включая губернаторское кресло, своего лучшего работника. Да? То есть, мы же понимаем, что когда... просят, дайте нам кого-нибудь туда-то, то, наверное, для Сургутнефтегаза это возможность изящно избавиться, видимо, от не самого лучшего своего работника. Вот. В любом случае, мне неизвестно ни одного кадрового решения за последние 50 лет, когда Сургутнефтегаз бы пожертвовал какого-то своего первого руководителя вот, на должность там, главы района, города, предгорисполком. Там, вот. То есть, выходцы были из нефтяников, но все-таки это был не генеральный директор, а не его один из там многих заместителей. Вот. Вот тут произошел такой казус, и, наверное, у человека просто сорвало крышу, так бывает. Вот. То есть, как я знаю, эту кадровую ошибку уже все восприняли как достаточно явную, вот, и там последуют какие-то действия. То есть, мне кажется, вот просто ну, это надо вовремя исправлять, потому что район уйдет в разнос. То есть там, ну, он людей ругает за то, что ему в почту кладут там больше 10 документов. Вот в почту. Пришла почта. Он начинает, вот почему так много? Пишите объяснительно. Значит, вы никто не работаете. Вот в таком режиме новый руководитель выстраивает взаимоотношения с аппаратом. Аппарат – это все-таки такая очень важное звено, да, как бы в любой системе. То есть он от его устойчивой работы зависит ну, просто жизнь сотен тысяч людей, которые проживают в Сургутском районе. Там вот так.
Хорошо, ну, так или иначе, почему тогда в таком случае, вот вообще, в принципе, это произошло, почему Черкашин так стремительно ушел? Потому что вроде как у него еще, ну, он еще какое-то время должен был находиться в своей должности и работать, да, то есть там какая-то...
Ну, потому что, опять, власть принимает решение все чаще келейно, без какого-либо объяснения публике, в связи с чем принято то или иное решение. То есть, если Черкашина уволили, потому что он какой-то жутко плохой руководитель, то ну, где хотя бы какие-то свидетельства этому? Да? То есть, мы же все-таки публика интересующаяся, и мало что было слышно там, о Сергее Черкашине, вот, как о коррупционере, как, не знаю, как о дураке. То есть, никто этого не скажет. Человек проработал 33 года в системе. Может быть, это был не лидер прорывного такого характера, может быть, это после Макущенко был там, ну, достаточно такой незаметный руководитель. Но то, что человек с определенным авторитетом, опытом, и в том числе тот руководитель, который мог бы спокойно провести выборы на территории района, а это очень важная задача для региональной власти.
Полгода, да,
это очень будет. Больной вопрос. Это для меня ясно. Вот. Зачем было его снимать таким как бы образом еще некрасивым? Вот. Ну, я не отвечаю за технологии вот, увольнения и приятия на работу, да, и мы с тобой оба не отвечаем. Вот. На месте Сергея Александровича я бы, безусловно, ну, людей, которые так вот со мной бы захотели поступить, попросил бы выйти вон из моего кабинета, как бы, и вообще набрал бы губернатора и спросил бы, собственно, вы в курсе происходящего или нет. Вот. По моей информации, он безропотно подписал заявление. И...
Ты говоришь, ну просто вне контекста, то есть к нему просто пришли и сказали...
Да, к нему просто пришли и сказали, лист бумаги, пиши заявление по собственному. Это было 22 февраля, но вот, в общем-то, накануне да. Вот уже ага. Вечернего, скажем так, празднования Дня защитника Отечества. То есть, да, это было сделано буквально так. По мне так, если принято решение об уходе, ну, это надо было как-то обставить, договориться, дать срок. То есть, я не знаю кулуарной подготовки данного увольнения. Вот. И также стремительно был назначен Трубецкой, при этом он же там проработал 2 года уже замом, вот, что-то около этого. Вот. И подобные характеристики, которые вот нам наши читатели написали, они известны всему аппарату, они известны аппарату губернатора, они известны Сургутнефтегазу. И тем не менее, все равно его назначили. Но если руководство районом заключается в том, чтобы понукать непрерывно на каждом шагу свой аппарат, просто унижать людей, да, разговаривать с людьми, как с какими-то странными существами, которые тут отвлекают тебя от великих замыслов, то ясно, что вся остальная работа тоже будет провалена, потому что все-таки управлять системой надо профессионально. Это не база Сургутнефтегаза. По складированию труб. Это все-таки Сургутский район.
Ну, так или иначе, в настоящий момент господин Трубецкой является временно исполняющим обязанности, и на самом деле, вот насколько там мне известно, окончательное решение о том, кто же будет сити-менеджером, ну, то есть главой администрации Сургутского района, это вот если в том случае, если эта система в принципе будет сохранена, потому что отказ от этой двуглавой системы, о чем мы говорили уже кучу раз, что от нее нужно отказываться, он все-таки как-то там происходит. Вот, и вот все это будет известно уже в сентябре, когда будут...
Ну, я не знаю, я не слышал, что они там размышляют. Они хотят вернуть прежнюю систему, да, в районе?
У нас, в принципе, все сейчас меняется, да, то есть, и вот Сургут просто первым перешел на систему, когда, получается, глава города избирается депутатами Думы.
Вот, а Дума избирается народом.
А Дума избирается
народом. Ну, да. В районе, конечно, система совершенно чудовищная, она не позволяет нормально управлять территорией. Вот, то есть, ну, на муниципальном уровне должен быть единочальный, как это, руководитель, у которого есть принцип единоначалия. Иначе ты не выстроишь никакой субординации. Ты не сможешь запустить ни одного процесса с тем, чтобы там, получить какой-то эффективный результат. То есть, если район вернется к системе, где есть Дума и есть глава, то бишь исполнительная власть, неважно, как он выбирается, ну, то, естественно, это будет более эффективная система. Ну, а вот господин Трубецкой, ну, это просто, ну, так бывает, кадровая ошибка, так случается. То есть, надо просто взять и исправить, не политизировать, потому что это прямой удар на репутацию Сургутнефтегаза. Люди связывают это впрямую с кадровой политикой Сургутнефтегаза, который якобы расставляет нефтяников на все посты. Вот. И объяснить, что это не так, что это, возможно, кадровая политика округа, там, губернатора, очень трудно, потому что, ну как, ну, у него что в трудовой книжке написано? Сургутнефтегаз, вот, да это, Сургутнефтегаз, вы поставили. Идите разбирайтесь.
Угу.
И вообще, наверное, все-таки Сургутнефтегаз не лучшее кадровое агентство. Вот. И управленцев надо искать в других системах. Что-то жесткое производство, а здесь несколько иные принципы, да, функционирования.
Но, тем не менее, вот как бы ты ни говорил, Дмитрий Попов, выходец из Сургутнефтегаза, он там не стучит кулаком по столу и не увольняет людей, потому что они там ему приносят
почты больше. Это типаж, да. Другой просто в личном плане, то есть про Попова никто не говорит, что он непорядочный человек, то есть у него правда человеческие характеристики, высокие достаточно, как бы, но... Опять-таки, если возвращаться к проблематике, к теме Сургутнефтегаза как поставщика кадров для территории, то одна из проблем Сургутской городской администрации заключается как раз в том, что многие решения принимаются не исходя из очевидной логики, когда первый руководитель должен взять на себя ответственность и сделать, да, а исходя из каких-то кулуарных соображений, которые непонятны обществу. То есть это такая чисто сургутнефтегазовская проблема, когда любой руководитель ниже генерального директора пытается угадать, что у главного в голове, и вот под это подстроить свое решение. Вот. Еще раз, в частной компании любые методы управления хороши, как бы это нас не касается, но мы говорим о территории, как бы, где проживают сотни тысяч людей и где одновременно идут десятки и сотни процессов, да, управленческих. Это гораздо меньше, чем производственная компания, в которой там количество процессов меньше.
Хорошо, ну все, у нас как раз вот ровно час мы эфирного времени выработали, завершаем наш сегодняшний проект «О чем говорят». Уважаемые зрители, вы можете посмотреть это видео на YouTube, можете послушать, можете потом прочитать расшифровку, и до новых встреч в этой студии, до свидания.
До свидания.
Информационный портал «Сиапресс.ру».